дам заседание. Я попрошу тех, кто стоит в конце зала, сесть, с тем, чтобы в зале стало тише. Молодые люди в конце зала, прошу вас, рассаживайтесь. Я попрошу вас сесть. Спасибо.
Thanks, Chris.
Put it on the chair. Yes.
How are you?
I'm there.
Nothing new there then.
Once again, ladies and gentlemen, please take your seats.
Еще раз, дамы и господа, я хочу попросить вас занять места, потому что мы хотим продолжить работу. Спасибо.
All right, we're ready to start our program. The next.
Хорошо, мы готовы начать следующее поколение GTLD, директория услуг.
Let's get started. Good morning and very.
Доброе утро, дамы и господа. Я хочу тепло поприветствовать следующее поколение GTLD, сессия по директории. Меня зовут Жан-Франсуа Мари.
Мне очень приятно и вас приветствовать. Для меня большая честь быть ведущим этой рабочей группы экспертов. Сегодняшнее заседание служит двум задачам. Первая задача – это сообщить сообществу ICANN о прогрессе, который был достигнут в рамках рабочей группы. Вторая задача еще важнее, а именно поинтересоваться вашим мнением по тем принципиальным вопросам, над которыми мы сейчас работаем. Наша повестка дня выглядит следующим образом. Во-первых, я хочу представить вам рабочую группу, рассказать, каким образом она появилась, возникла. Далее рассказать о структурированном диалоге со сообществом и далее предложить следующие шаги. Итак, почему мы проводим здесь нашу встречу, рабочую группу? Вы, наверное, помните, что в октябре было объявлено об амбициозном плане решения одной из самых сложных задач ICANN, а также эта задача является одной из наиболее стратегически важных. При том, что в течение долгих лет велись активные дискуссии, может быть, даже десятилетия активных дискуссий, было признано, что WHOIS с легкостью не исправить. И Фади предложил вместо этого иной, новый подход, который был бы более эффективным и результативным, особенно в контексте новых GTLD и интернета будущего. Он также сообщил о создании рабочей группы экспертов с задачей определения задачи и механизмы регистрации данных новых GTLD. И если это будет четко определено, будет логично, прозрачно, то мы предполагаем, что GNC учтет наш вклад и воспримет его серьезно. Мы также ожидаем, что этот план будет положен в основу создания новых глобальной стратегии GNSO по директории GTLT. Как вы видите, в нашу рабочую группу входят великолепные специалисты. Это прекрасная команда. 15 человек, включая Стива Крокера и Криса Диспана, который также является связным элементом с правлением, с сотрудниками ICANN. Как вы видите, также эта команда очень разнообразна по опыту людей и бизнес из 5 континентов. Очень хороший технический опыт, в том числе все аспекты, такие как интеллектуальная собственность, торговые марки, правоохранные, деятельность защиты данных, защита личной информации и, конечно же, регистраторы и реестры. Но и главное, нужно признать, что все эти люди являются очень хорошими лидерами. Наш род деятельности состоит в следующем. Мы начали работать 6 недель тому назад. Мы проводим еженедельную телеконференцию, и на настоящий момент мы провели уже 3 личные встречи в Лондоне, в Лос-Анджелесе и в Пекине. Мы проводим всеобъемлющий обзор вопросов, которые связаны с директорией услуг регистрационных данных GTLD, но мы считаем, что также нужно понять, каким образом различные примеры использования усложняют с логической точки зрения существующие процессы и процедуры. И нам нужно помнить и о стратегических вопросах, что, кто, где, когда, как. И все это в интересах всего сообщества ICANN. Но при этом нам необходимо проявить скромность и признать, что несмотря на активную работу, несмотря на все наши усилия, мы находимся лишь на стадии изучения, пересмотра. Это очень сложная стадия. Мы полагаем также, что нам удается прийти к хорошему единому пониманию стоящих перед нами задач. И Пекин является уникальной возможностью для рабочей группы специалистов использовать интеллектуальный и эмоциональный потенциал сообщества ICANN. Хотим пригласить вас всех участвовать в этом открытом диалоге. И ваш прямой вклад в настоящий момент будет в большей степени даже приветствоваться, чем вопросы. 6 из наших членов взяли на себя ответственность за рассмотрение 6 важных вопросов. Хочу сразу сказать, что каждый из выступающих будет говорить от имени всей рабочей группы, а не от своего личного имени. Это очень важно подчеркнуть. Поэтому каждый из 6 выступающих в течение 2 минут сможет выступить, потом в течение 8 минут собрать вашу реакцию, и еще 10 минут мы выделим для того, чтобы вы могли дополнительно высказать свои соображения, которые не удастся высказать в заданных рамках дискуссии. Если этого времени не будет достаточно, есть специальный электронный адрес, на который вы можете направить ваши вопросы и ваши соображения. Крис, который находится здесь, он тут почти на полу сидит, он взял на себя очень сложную задачу. Он будет ведущим дискуссии. Но я знаю, что на самом деле ему очень нравится быть ведущим, поэтому, Крис, я с удовольствием передаю вам микрофон. Спасибо, Жан-Франсуа. Доброе утро всем присутствующим. И прежде чем мы начнем, я хочу вкратце сделать несколько объявлений. Итак, первым выступать будет Роб, да? Правильно? Требования к использованию. 10 минут. У нас 2 микрофона. На обычных местах они стоят. Пожалуйста, подходите к микрофону, если вы хотите. Сквозь нас немного времени, и я понимаю, что очень многие захотят высказаться. Я попрошу вас высказываться кратко и попрошу формулировать в качестве конкретного вопроса после выступления Рода. Потом перейдем к следующему докладчику и так далее. Итак, 10 минут на каждую, и у нас есть специальные часы, которые прозвонят по истечении 10 минут. Помните, что в конце будет выделено еще 10 минут для того, чтобы высказать соображение, которое не было возможности сказать во время обсуждения тем. Спасибо, Крис. Доброе утро всем присутствующим. Жан-Франсуа уже сказал, что одним из способов решения этой очень важной проблемы – это целостный подход с тем, чтобы проанализировать со всех сторон, привлечь всех, кто принимает в этом участие, с тем, чтобы ответить на вопросы «кто», «почему», «где», люди, которым необходимо получить доступ к данным о регистрации доменов, зачем это делается и понять, как это сделать. Мы решили сформировать балансированный подход и рассмотреть несколько примеров использования, что определяет требования к использованию, и, в свою очередь, будет положено в основу разработки системного подхода и, возможно, станет частью наших рекомендаций. То есть мы рассматриваем с разных сторон способы использования, пытаемся определить, что люди сегодня делают, каким образом можем мы эту информацию использовать в дальнейшем, и люди использовать, и классифицировать системы, процессы, людей, которые этим занимаются, и так далее. Это краткое введение в то, чем мы занимаемся. У нас будет вопрос обсуждения относительно того, каким образом можем мы собирать эти данные, ее хранить, распространять, каким образом вы можете использовать эти данные, зачем она вам нужна. Вот что мы хотели бы у вас узнать. Да, спасибо, Раб. Но уже 10 лет этим занимаетесь. Может быть, проще было бы все это бросить? Нам вообще нужен who is? Нам нужно собирать все эти данные и хранить эту информацию? Не готовы мы бросить эту работу? Может быть, нам не нужна эта информация? Может быть, вообще отменим это заседание? Нет, вот я вижу протестные замечания. Спасибо. Стив Металлекс, член группы по интеллектуальной собственности. Я хочу поблагодарить экспертную группу, во-первых, за усилия и время, которое они тратят на эту работу. Я надеюсь, что это приведет к значительному вкладу в решение проблемы, которая существует уже очень давно. По вопросу того, зачем собирать и хранить эти данные, вы наверняка уже слышали от членов океана, каким образом использовать информацию с бизнес-целями для того, чтобы обеспечить права интеллектуальной собственности, как это используется правоохранительными органами, как эти данные используются для технических задач. Но я надеюсь также, что вы будете помнить о том, что очень важным аспектом доступа к этим данным является использование фразы, которая очень часто используется в океане, но первый раз как раз использовалась в отношении who is, а именно прозрачность и подотчетность. Люди, которые используют интернет, потребители, семьи, родители, им необходимо знать, с кем они имеют дело в сети. Это имеет отношение к экономическим сделкам, к бизнес-сделкам. Это очень важно, когда дети используют интернет. Поэтому очень важно помнить о физических лицах, потребителях, которые используют интернет. Поэтому один из вопросов, который можно задаться, это каковы категории людей, которым не нужно иметь доступ к информации относительно того, кто регистрирует. Да, это один из наших слайдов, Стив. Спасибо большое. Рэй и Мадей. Спасибо, Крис. Я хочу также поблагодарить вас. И да, необходимо эти данные собирать. Необходимо с самого начала определять для того, чтобы понять, кто успешный заявитель, с кем ведете бизнес, кто люди, которые могут поддерживать GTLD. Вы позже будете говорить о хранении этой информации. Но я хочу немножко изменить подход и сказать, что результатом этой системы является информация, которую можно получить из базы данных. Вопрос в том, как мы ее сформируем. Поэтому, возвращаясь к тому, что говорил Стив, в конечном итоге вся информация, собираемая, не может предоставляться всем. Необходимо ее разделять на категории в зависимости от категории человека, который просит доступа к данным. Мы можем позже об этом подробнее говорить. Спасибо. Отвечая на вопрос «почему?», но мне кажется, это очевидно. Главным вопросом является то, какую именно информацию собирать. И информация, которая позже представляется, можно ли ее получить компьютационными способами или путем сбора данных. Работает микрофон? Нет, это не был мой комментарий. Вот это ля-ля-ля еще не было моим замечанием. Хотя, может быть, особо не добавить и нечего. Нет, я хочу сказать следующее. С моей точки зрения, если говорить о хранении, это не вызывает особенно споров. Мы можем говорить о том, что в 21 веке стоит это делать. Нет. Мы все согласны в том, что высококачественные регистрационные данные, которые собираются, которые мы получаем у регистрируемых лиц, очень важна, совершенно необходима. И мы все согласны с тем, что по меньшей мере аккредитованные стороны должны иметь к ней доступ. Поэтому я считаю, что главная задача состоит в том, чтобы решить, мы этот доступ даем некоторым странам, проверенным каким-то лицам, или предоставляем всем для обеспечения универсальную публикацию. Но я порекомендую группе не тратить особенных усилий на часть сбора и хранения информации. Конечно, там есть технические аспекты, которые нужно усовершенствовать, но не в этом состоит главная суть вопроса. Да, конечно, у нас есть вопросы относительно хранения, определенно относительно того, как эту информацию хранить. Мы к этому вернемся чуть позже. Риск Лайман. Я не согласна с Амадеем, и это меня беспокоит. Я считаю, что нам необходимо говорить о сборе информации о хранении, что мы собираем и как. Я помню, что я много лет тому назад сказала, почему мы собираем информацию, вот этот вот вид данных. И на меня посмотрели, это тогда еще было в дни НСФ. Это был элемент бизнес-информации. Это был MIT, Гарвард, он говорил, это мой бизнес-офис, он был техническим контактным по решению проблемы. Поэтому я надеюсь на то, что вы будете анализировать элементы даты, на сбор данных и на вопрос, зачем, ради чего мы собираем эту информацию. Я считаю, что вы эти вопросы оставите открытыми. Я рада, что вы анализируете информацию. Мне хотелось бы знать, что вы думаете по этому вопросу. Меня беспокоит прозрачность и подотчетность, точнее, стандартов регистрации данных. Я считаю, что интернет, начиная с 1982 года, тогда еще не было коммерческого использования интернета, и было некоммерческое высказывание. Но я использую некоммерческую речь, лично-политическую, и я считаю, что это не стандарт. Очень многие страны защищают права диссидентов, меньшинств. Матери, родители должны иметь право высказываться, чтобы их адрес не отслеживался. Спасибо, Кэсси. Рэй, вы хотели ответить? Да, у меня вопрос к вам. У вас будет отдельное заседание по сбору информации? Или... Да. Да. Да, следующее. Частичный ответ на вопрос о сборе касается того, о чем будет представляться отчетность. И также мы возвращаемся к требованиям, по которым проводились переговоры относительно требований правоохранных органов, имея доступ к иной информации, которую нужно собирать. Кроме того, если говорить о проведении деятельности по GTLD и контактные лица, это те требования, которые связаны с другими элементами системы. Просто акт регистрации не означает автоматический сбор этой информации. Я считаю, что на этот вопрос нужно уметь отвечать. Да, сэр, представьтесь, пожалуйста, Рубин Кью. У меня предложение для рабочей группы. Есть уровни предоставления регистрационных данных, которые были бы полезны пользователям. И такое предоставление может осуществляться в рамках системы DNS. Продолжайте, пожалуйста. Примером тому может являться, например, пользователь, который не хочет вести дела с доменами, которые, например, скрываются в прокси. То есть там, где регистрационные данные по прокси. И эта информация может быть опубликована в рамках DNS. Тогда браузер пользователя может увидеть, что он вот этот прячется за прокси, а этот нет. То есть есть способы использования предоставления регистрационных данных, которые можно использовать в реальном времени, которые может использоваться пользователями. То есть нам нужно не только заниматься who is, то есть постфактум, но и думать о том, как можно использовать эти данные во время использования поиска по интернету. Спасибо. Переходим к следующему. Кто следующий делает доклад? Сьюзен, вам слово. Также мы также обсуждаем вопрос о требованиях классификации, регистрации. Это очень горячая тема. Мы используем о том, как используются имена доменов, как это меняется, на что люди имеют право, какая информация показывается по именам доменов. Может быть, люди, которые могут иметь право на защиту личной информации, другие нет, в зависимости от того, как используется имя домена. Мы задаемся вопросом, например, коммерческое использование домена. Я считаю, что все имеют право, с кем они имеют деловые отношения по интернету. И это лишь один из, так сказать, контрольных пунктов. Кроме того, есть идентификационные данные. Мы анализируем, каким образом сейчас собираются элементы этой информации и проводили обсуждение того, следует ли нам все эти виды информации собирать или нет. Например, кто является техническим контактом. Во многих случаях эта информация является дублирующей. Кроме того, мы анализируем другие элементы данных, которые сейчас не выводятся, и следует ли нам расширить сбор данных. Я знаю, что это вызывает активные споры. Нам необходимо проанализировать общую ситуацию и прийти к согласию относительно нового дизайна директории услуг. Что должно быть обязательным и что какая информация должна предоставляться или выводиться. И как, может быть, разные виды использования информации. Если это технический вопрос, то нужно с кем-то связаться, и нужно иметь возможность это быстро связаться. Если это ботнеты, например, или вопрос о защите потребителей, вопрос защиты слова, правоохранительные органы, защиты интеллектуальной собственности и так далее. То есть, может быть разное использование по доменам, в зависимости от того, коммерческие они или некоммерческие. Вы стоите у микрофона, Венди, хорошо. Если я лично хочу иметь собственный домен у Facebook, собственный домен с информацией и так далее. Венди, ответьте сначала. Венди Селцер. Группа некоммерческих заинтересованных лиц. Да, может быть, интуитивно это разделение кажется естественным. Я не считаю, что ICANN должен идти по этому пути, потому что эта линия отличия является недостаточно четкой при предоставлении информационной публичной информации. По закону иногда есть определенные требования, скажем, коммерческих сайтов, которые могут по-другому удовлетворены, не через Whois, но сказать отдельным лицам. Если мы будем пытаться провести такое разделение, то возникнут вопросы следующие. А использование рекламных слов на личном сайте превращает этот сайт в коммерческий? Если, например, ссылка на сайт, который продает книгу, которую я написала с моей личной страницы, делает мою страницу коммерческой? Если, скажем, эта страница, которая предоставляет аффилированный взнос, который направляет вас на другую страницу, на которую за подписку, превращает ее в коммерческую? Или нет. Есть и другие способы использования, которые не являются четко коммерческими. Есть другие виды использования, которые финансируют некоммерческую деятельность и личное самовыражение в интернете и обеспечивают свободу слова в интернете. Поэтому попытки разделить четко на такие категории, мне кажется, приведет к попыткам создание все более глубоких линий раздела и тем самым помешает свободному самовыражению. Хорошо. Венди, спасибо. Поздравляю вас, кстати, с завершением книги, которую вы упомянули только что. Меня зовут Тюкхаус. Я бы сказала, что есть мы говорим о потребителях, о защите потребителей. Потребителям необходимо знать, с кем они имеют дело. Я считаю, что это такая обманка, знаете ли, потому что, во-первых, потребители узнают о том, с кем они имеют дело, скорее будет в браузере. Если люди совершают сделки онлайн, то у сайта есть сертификат SSL. Этот сертификат в каждом браузере, который сейчас используется, выводится. Он виден. У нас есть сертификаты SSL, которые превращают браузер в зеленый цвет, меняют цвет его. Если кто-то не может эту информацию посмотреть, тем, чтобы знать, с кем они взаимодействуют, то тогда просто софистика предполагать, что этот человек сможет зайти на следующий уровень, так сказать, дойти в хуиз и узнать, с кем они имеют дело. Это во-первых. Во-вторых, нам необходимо признать, что сделки в интернете являются очень небольшой частью использования интернета. Лишь 5% сайтов это сайты, на которых возможно совершать сделки. А в основном у нас достаточно других проблем, чтобы узнать, откуда информация приходит. Мы сейчас говорим о разных уровнях. С одной стороны, уровень сделок, небольшой уровень дополнительной, так называемой профессиональной информации. Те, кто работают на этих двух уровнях, обладают колоссальным конкурентным преимуществом сделать так, чтобы их информация была публичной и доступной. А остается большая часть интернета, которая позволяет людям связаться друг с другом, обменяться информацией друг с другом. И поэтому, когда мы говорим о защите потребителей и необходимости получать доступ к информации с тем, чтобы защитить потребителей, мне кажется, вероятность это примерно ноль. Поэтому я действительно считаю, что мы берем вот эту небольшую часть информации и превращаем хуиз в то, чем она на самом деле не является. Я хочу задать вам вопрос. Тики занимается очень много работы с CC. А есть CC, с которыми вы работаете, у которых есть различия между корпоративными и личными и в хуиз? Да. Ответ да. Хорошо, Рэй. Хочу проясните, мы не говорим про хуиз. Нет, я говорил про хуиз, про хуиз, который существует сегодня. Да, но другие упоминали, мы сейчас не говорим про хуиз. У меня проблема с этой дифференциацией на коммерческие и некоммерческие. Потому что в конечном итоге мы говорим о деятельности, которая является результатом проведения некой сделки в интернете. Либо некой транзакции, либо создание домена высокого уровня, либо результатом отражает транзакцию, при котором домен высокого уровня признает или задает домен более низкого уровня или второго уровня. Мы не говорим сейчас о регистрации веб-сайтов. Так что нам нужно, во-первых, это четко обозначить. Во-вторых, информация, которая собирается, это информация, которая собирается о конкретных транзакциях или сделках. И с какой-то точки зрения операторы доменов сообщают о пользователях, и это может быть регистрация, которая касается сайт, это может быть регистрация, которая касается чего-то другого. Поэтому нам нужно продолжать мыслить в рамках транзакции. Если говорить о требованиях к данным, то мы возвращаемся к первому вопросу, а именно не только просто о том, что собирается, каковы требования к сбору информации, но и по какой информации вы должны отчитываться. Спасибо, Рэй. Дон, вы еще не выступали. У нас время заканчивается, поэтому, Кэсси, в конце вам слово будет. Не уходите. Дан Блумунс из Public Interest Реестра. Я сначала хотела поднять вопрос об экономическом по сравнению с неэкономическим, но мне кажется, что Венди достаточно уже хорошо это осветила. Интересная идея, но нереальная, невыполнимая. Я хочу вернуться к тому, что предложил Эллиот. Я раньше занимался правоохранной деятельностью. Мы рекомендовали потребителям проверять информацию в хуиз. И число их растет. Вы можете должны знать, что все больше сайтов не имеют, например, адресов, телефонных номеров, никакой возможности с ними связаться, кроме электронного адреса. И все.
Вы даете свою информацию и просто не знаете, куда она дальше поступает. Мы задаемся вопросом, насколько полезна эта информация, но факт сводится к тому, что потребители ее используют. Поэтому, конечно, мы хотим, чтобы правоохранительные органы с этим работали. Я вас уверяю из своего опыта, что они это делают. Кэти Клайман. Очень быстро сказать «нет, нет, нет». Это вопрос, который возникает постоянно в последующие 10 лет. И кажется, что это простая дифференциация между коммерческим и некоммерческим. То есть, когда речь идет о сборе денег, но при этом делаются же, например, и добровольные взносы, которые не считаются коммерческими. Поэтому сайт не считается в этом случае коммерческим. KatieClimate.com – это не... коммерческая идея. Очень кратко отреагирую на комментарии Дона. Вы правы. Есть замечательный механизм. Если я кому-то плачу свои деньги, а у них нет информации, которую я хочу получить, контактной информации, с кем мне связаться, с какой стати я буду платить свои деньги. Давайте перейдем к следующему пункту. Это требования по невмешательству в частную жизнь. И, наверное, этот вопрос осветит Стефани. Большое спасибо. Наша группа работала над вопросом невмешательства в частную жизнь. Это ключевой вопрос уже многие годы. И мы учитываем, когда доходит дело до защиты данных, мы работаем в глобальном обществе, везде разные законодательства, разные юрисдикции, поэтому требования по защите данных, наверное, везде немножко разные. Тем не менее, тенденция общая, а именно целенаправленная защита. Мы должны понимать наши цели. Цель сбора информации, цель ее обновления. И то, какие последствия это все имеет для данных по регистрации, которые мы собираем. Понятно, что это интересные и полезные данные для целого ряда вещей, но при этом существует режим невмешательства в частную жизнь. Мы должны отбирать только значимое и только то, что может разглашаться. И мы должны стремиться к определенному сужению этой зоны. Поэтому самое главное, это в каких целях мы собираем или разглашаем информацию. Есть определенные исключения по местным законодательствам. Естественно, все это мы обсуждаем каждый раз, как это отразится на конкретном жилом сообществе. Мы будем рассматривать это и дальше. Видите этот синий квадратик сверху? Вопрос по причинам. Мы ведем обсуждение и считаем, что пора уже ОКЕН разработать стратегию по невмешательству в частную жизнь, задуматься над тем, как она будет выглядеть в глобальной вселенной разных юрисдикции, разных законов, и в том числе ситуации отсутствия законов. Первая ситуация, когда и как допускать анонимную регистрацию. Если мы двигаемся к дальнейшему уточнению конкретизации данных, то становится сложнее обходиться без такой информации. Существуют технические средства обеспечения анонимности, но существует и вопрос того, как мы будем управлять такой службой, как прокси-регистрация. Один из защитных механизмов для минимизации вмешательства в частную жизнь и злоупотребления этой информации. Злоупотребления существуют, и мы поощряем вас дать нам свои комментарии о том, как мудро пользоваться этой системой. Спасибо, Стефани. Анонимная регистрация и защита права граждан на невмешательство в частную жизнь. Петроним будет первым у микрофона. Да, мы в правлении проделали большую работу. Обсуждение в прошлом по этому вопросу. Стало ясно, что должны существовать четкие различия между тем, что является обязательным с юридической точки зрения, то есть что непременно должно сообщаться и что должно защищаться, когда речь идет об индивиде. А второй вопрос – это факультативные возможности защищать свою видимость, то, что о вас будет известно другим. И существуют в Европе места, где требования по невмешательству в частную жизнь вообще очень жесткие, и существуют различные режимы, в которых все это может функционировать. Второй вопрос, по второму аспекту, ключевой вопрос, не столько возможность осуществления прокси-регистрации, она уже существует, но по каким обстоятельствам можно все-таки давать доступ в информацию об этой регистрации и кому? Вот комментарий от Кирина Маккарти. Вопрос-предложение. Одна из больших проблем с регистрационной информацией – это обеспечение ее точности, особенно поскольку сейчас существует так много доменов. Речь идет о миллионах интернет-пользователях. Для них это может быть важным механизмом для того, чтобы в браузере найти все необходимое. Кто должен появляться в браузере, какие владельцы веб-сайтов должны разглашаться. И, например, в Великобритании нужно указывать, будет ли использоваться веб-сайт для личных целей или для коммерческих целей. Если для коммерческих, вы должны сообщать браузеру полную информацию. Если пользователь интернета видит что-то нелогичное, они могут нажать на кнопку, и отчет об этом куда-нибудь пойдет, что нет нужной информации. Но важно распространять знания о том, как это делается. Спасибо. Об этом необходимо будет призадуматься. Амадая, к вопросу об анонимности. Несколько моментов. Стефани, вы сказали, что вы рассматриваете модели, которые уже существуют. Но собирали ли вы статистику по запросам на доступ, по запросам на коммуникацию, например, для individual.com.tel.uk? Это было бы интересно. Если мы абстрактно все это будем обсуждать, то мы будем метаться от одного экстремального решения к другому. А нужно проверить, что происходит, когда меняются эти параметры, каковы реальные последствия. Все в абстракции становится слишком сложным. Но все кажется простым, а на самом деле является сложным. Если мы рассмотрим подробно несколько примеров, может быть, мы из них чему-то научимся. Что касается анонимной регистрации и всего, что с этим связано. Почему нам нужна анонимная регистрация? Для чего она нам нужна? Я пытаюсь сказать, не так уж просто осуществить реальную регистрацию, не обнародуя публично все необходимое. И что заменить это на сбор анонимных данных, которые в случае чего тоже будут обнародоваться? Мне кажется, это должно быть в открытом доступе. Когда все делается правильно, и если кто-то действует как прокси, как лицо неответственное под чьим-то крылом, это самая сложная ситуация, с которой можно иметь дело. Спасибо, Амадея. И мы ответим на наш вопрос, может быть, не немедленно. Сейчас я хочу только сказать, что мы обращаем внимание на разницу между коммерческим и некоммерческим использованием. Рэнди, я думаю, что ваше замечание будет последним. Я прошу вас всех быть краткими. Вопрос невмешательства в частную жизнь связан с двумя вещами. Это хранение и пересмотр. Не имеет никакого отношения к сбору. Сбор – это то, что нужно для того, чтобы осуществить процесс регистрации. И условия того, какие сведения предоставлять и как их предоставлять, существуют, и они учитывают вопрос невмешательства в частную жизнь, и учитывают возможность анонимной регистрации. Хранение – это защита всех собранных данных, и этот вопрос нужно рассматривать в разных контекстах, вопрос хранения и предоставления. Спасибо, Венди. Венди Сельцер, я очень приветствую эту деятельность по расширению нашей перспективы видения с тем, чтобы включать анонимность, невмешательство в частную жизнь. Иногда считается, что это выходит за рамки ХУИС. Я рада, что теперь это входит. Право на свободу слова – это первая поправка Конституции в США, точно так же, как и ряд других свобод, точно так же, как права человека в других странах защищаются соответствующими законодательствами. Беда в том, что свобода слова существует одновременно с правом на неразглашение своего имени. Но для того, чтобы сохранить ваше право, вашу свободу слова, вы же не должны знать мое имя и фамилию, правда? Правда, но человек имеет право высказываться, не называя своего имени. Это его право, разглашать или не разглашать, кто он такой. В противном случае это нарушение базовой политической свободы. И, может быть, если вы кому-то указываете, даже через третьих лиц, они смогут вас найти. Существуют другие решения. Но почему мы должны передавать все это на рассмотрение каких-то полумер? Я хочу принимать участие в обсуждении того, как злоупотребление сокращать по использованию анонимно зарегистрированных имен. Я обсуждала это и на других форумах. Мы можем применять процедуру Rabbit Down. Мы можем реагировать на злоупотребление и принимать какие-то меры, но Венди, извините, что я перебиваю, но в отношении того, что вы сказали об анонимности, вы хотите полной анонимности или вы хотите защиты имени и фамилии? Я считаю, что если регистратор хочет предложить... Нет, поконкретнее, пожалуйста, в идеальном мире, чего бы вам... Полной анонимности. Ага, вы хотите полной анонимности. Я понял, я просто хочу понять, к чему вы призываете. Хорошо, Венди, последующий выступающий, спасибо. Да, Тони, я из регистратора, одного из регистраторов Хуиза, хотел поделиться с вами нашей практикой. У нас в Японии есть закон о невмешательстве в частную жизнь, и мы обязаны защищать всю частную информацию в рамках Хуиз. Но одновременно мы считаем, что точность при оформлении очень важна. Мы пытаемся обеспечить и то, и другое. Мы требуем, чтобы все регистрируемые лица и организации предоставляли всю информацию, включая адрес, телефонный номер и так далее. Но мы не предоставляем открытого доступа никому к этим данным. То есть мы не разглашаем эту информацию. Когда мы получаем запрос от правоохранительных органов, тогда и только тогда, если это требуется по закону, мы передаем им эти данные. Отлично. Просто чтобы вы знали о такой практике. Спасибо большое. Это была очень полезная информация. Следующая. Кто отвечает за следующий пункт? Мы обсуждаем требования к точности, а более конкретно, какие требования могут существовать для того, чтобы обеспечить точность и полноту информации. Как это обеспечит нам более надежные данные, более высокое качество данных? Я должен сказать, что я очень рад за Амадео. Он уже несколько раз сказал, что очень важным моментом является обеспечение точности. Это постоянно тема. Мы ее давно обсуждаем и будем продолжать обсуждать тему точности. Один из примеров того, что мы обсуждаем, исходя из предыдущих комментариев по невмешательству в частную жизнь, мы обсуждали, как может существовать механизм для защиты права на частную жизнь, как этот механизм может отразиться на точности и полноте данных. Естественно, эта тема всегда переходит также и в то, как с этим иметь дело, как решать вопрос с людьми, которые вводят неточные данные, которые не соответствуют действительности. Мы обсуждали многое из того, что происходит сегодня, должна ли эта процедура измениться, есть ли возможности для изменения и изменились ли, так сказать, наши намерения. Наш вопрос, должны ли измениться меры, принимаемые в случае сообщения неверной информации. И должны ли мы теперь по-другому как-то относиться к вопросу сообщения неверных данных? Конечно, если вы даете неверные данные, должны быть какие-то санкции. Это понятно. И некоторые CC отбирают у вас имя. Что вы думаете по этому поводу? То есть это всем очевидно, что должны быть санкции? Вопрос только в том, какие и насколько серьезные. Все согласны или у кого-то есть дополнительные замечания? Мэтью. Добрый день, меня зовут Мэтью Вин. Были упомянуты самые различные правила CC для защиты права на частную жизнь. Также вопрос точности подаваемых сведений, когда речь идет о данных СИИ. На основании этих правил подаются разные данные. Мы делаем следующее. У нас практика такая. Что мы делаем, когда поступают неверные данные? Все очень просто. Для нас это является основанием для снятия домена. Мы делаем это довольно регулярно. По закону очень четко сказано, что снятие домена не может иметь места до тех пор, пока мы не дали возможности зарегистрированному лицу или организации исправить поданные данные для того, чтобы удостовериться в том, что это намеренное введение в заблуждение, а не просто ошибка. И если мы это сделали, мы имеем возможность снять домен, но мы должны предоставить какое-то время регистрируемому лицу или организации на то, чтобы исправить эти неточные, неверные данные. Спасибо, Мэтью. Эллиот, одна минута. А, прошу прощения, сначала Венди. Одна минута. Нет, а вам 50 секунд только, Венди, не больше. Я думаю, что я смогу ответить на этот вопрос гораздо лучше после того, как у нас будет механизм для защиты права на честную жизнь вне положения о соблюдении точности данных. И я хотела бы призвать всех пока воздержаться от ответа на этот вопрос. Нет, давайте уточним. Если у вас есть вариант не показывать всех данных, должно ли быть требование к точности поставляемых данных? К слову о моем предыдущем комментарии, что вы не обязаны вообще давать никаких данных. Я могу только в этом ключе и ответить. Я считаю. Я считаю, что лучше на этот вопрос начать отвечать только тогда, когда у нас будет больше информации по вопросу о невмешательстве в частную жизнь. Но, во-первых, несколько CCs об этом говорят, что CC имеют более ограничительную политику по адресу и точности, но при этом в этом случае они менее конкурентоспособны, чем те, кто этого не делает. Но если вы установите единую планку для всех, чтобы все оказались на одном уровне, то есть вы хотите, чтобы ICANN ввел единые требования ко всем? Нет, я хочу, чтобы, если это так, я хочу, чтобы это внести в протокол. При всем уважении, какие верхние 5 CCTLD на настоящий момент? Но это же что у нас здесь? Опрос знаний? Между ними, между всеми есть разница. У них разные требования, разная ограничительная сила. Но невозможно в вакууме вводить более ограничительную политику, не огласив при этом, кто имеет доступ к этим данным и каким данным. Потому что сейчас есть злоупотребление в отношении ХУИ с лицами, которые считают, что они имеют право на доступ. Поэтому я думаю, что в изоляции на этот вопрос ответить нельзя. Нужно понимать, куда эти, кому эти данные идут. Это один из принципиальных вопросов. Мне придется закончить очередь желающих выступить по этому вопросу на тех, кто уже в ней стоит. Все зависит от того, какого рода злоупотребление. Еще одно определение лабиринта. Разные страны, разные законодательства. Что есть мошенничество? В разной стране это по-разному. Что есть злоупотребление? Что, чего хотят правоохранительные органы в разной стране? Это все вопросы национальные. Я бы хотел предложить такой способ. Во-первых, это вопрос сбора. Насколько хорошо регистратор или реестр знают, кто является регистрируемым лицом или организацией. Адрес реестра тратит огромную кучу времени на то, чтобы все выяснить, например, не является ли спамером это регистрирующееся лицо. Валидная бизнес-практика. Это можно делать на стадии сбора информации. Второе, сама природа человека. Человек переезжает с места на место, у него меняются и бизнес-планы, и телефонные номеры, и адрес. Поэтому нужно периодическое обновление информации, а не только подача информации на момент регистрации. Что касается санкций, то, наверное, юристы должны призадуматься над тем, что будет достойным наказанием. Спасибо. Один момент касательно полной анонимности. Это может создать серьезную проблему для реестров и регистраторов. Человек говорит, меня зовут Микки Маус, я ничего вам не обязан давать, ни настоящей фамилии, ни адреса, ни телефона. Вот и все. Другой вопрос касательно точности подаваемых зданий. Точность и качество данных – это разные вещи. И многие не хотят знать, что такое ХУИС, но хотят иметь только те данные, которые они хотят иметь. Они должны быть доступны. Это то, что важно, что данных дается достаточно для того, чтобы осуществить полезную коммуникацию. Речь идет о надежности данных, и мы считаем, что это более важно. Мой ответ на этот вопрос был бы нет. Если вы говорите о таких средствах, которыми могут пользоваться реестры и регистраторы, то, что по закону вы должны соблюдать. В некоторых странах большее наказание предусмотрено за дачу ложных сведений. В некоторых странах меньше доступа. Это целым слоем тех, кто предоставляет услуги по данным. Я могу вам сказать, Крис, и думаю, вы не удивитесь, что когда эти стороны, которые нарушают условия ХУИС, бедняги не получают того уровня доступа, который ему нужен, и даже жалуются по этому поводу в ICANN. Поэтому я считаю, что это замечательный вариант сократить доступ. Я считаю, в принципе, да, но возникает, конечно, проблема реального осуществления. CCLTDs это проще, потому что вы можете контактировать с правоохранительными органами вместо своих стран. Но в случае GTLD это будет уже ГАК, Интерпол. Это уже не решается на уровне индивидуальных реестров и регистраторов, потому что в противном случае будут делаться серьезные ошибки. Возникают проблемы с охраной правопорядка. И находясь в этой индустрии, мы пытаемся создать определение того, что нужно людям. По-моему, стенограмма прекратилась. Да, Стив Метелец. Отвечая одним словом, скажу нет, в основном по тем причинам, которые перечислил Билл Смит. Все возвращается к изначальной проблеме. Если мы сделаем поярусный подход, нужно сделать так, что каждый имеет легитимный интерес, но при этом каждый пользователь интернета его имеет. И это только для правоохранительных органов или это для населения, для людей? Я думаю, что это та посылка, из которой мы исходим, что поярусный подход начинается с того уровня, который находится полностью в открытом доступе для пользователей. Да, я понимаю, статус-кво следующий. У нас анонимный доступ к этой информации. И я думаю, вы все согласитесь, что в этом есть определенные преимущества, и мы не хотим их потерять. термин «поярусный доступ» какую-то внушает мне мысль об иерархии, как, знаете, второго сорта, первого сорта. И лично я стремился бы к другой формулировке – дифференцированные режимы доступа, потому что в этом случае это не звучит иерархически. Это может не обязательно вертикальная структура, она может быть диагональная, какая угодно. Были научные исследования, которые проводились полностью анонимными. Из них можно многому научиться, потому что для научных исследований нужно иметь объем. И очень часто делается даже автоматизированный, дифференцированный доступ. Все это технически возможно. Можно себе представить систему, когда запрос не получает автоматического ответа, а подлежит последующему аудиту. И должны, и есть еще и определенные условия, на основании которых вы можете подать запрос. То есть определенные данные вы можете получить сразу, определенные нет. И возможность аудита запроса – это очень важная возможность, потому что это расхолаживает тех, кто и хотел бы заняться злоупотреблениями, но в такой ситуации не может. У нас еще минута осталась. Кто-нибудь из участников круглого стола хочет высказаться по поводу поярусного подхода? Буквально в двух словах.
Хотел бы узнать, кто, никто не хочет ли выразиться по поводу яростного подхода. Стив ответит. Мы сегодня пытались сделать следующее. Вернуться к базовым основам. Понять то, какие компоненты необходимы на техническом уровне. И дальше уже подниматься далее. С технической точки зрения, доменное имя невозможно разрешить без предоставления некоторых данных, при этом не создав специальные протоколы. Это на техническом уровне, просто этого не произойдет никогда. Стефани хотела что-то сказать, а после этого мы... Да, я хотела ответить на замечание. Я совершенно согласен с тем, что не хотелось бы потерять из этого анализа и исследований. Надо сказать, что это, конечно, коррелирует с сообществом. Если надо будет проводить оценку каждого запроса, это, конечно, создает дополнительную работу. Нам нужно понять, каким образом мы оцениваем эту работу. Я думаю, что сложности в данном случае лучше, чем отсутствие оной. Билл Смит, PayPal. Значит, в отношении любого доступа, требующего идентификации, мы должны не забывать о следующем. Это не только информация, защита информации лица, переходящего в домен, но и защита информации человека, который предоставляет ее. То есть кто защищает всю эту информацию, это очень важно. Мне считаю, что рабочая группа должна этим заниматься. А как бы доступ этот ни назывался, многояростным или каким-то другим образом. Это прекрасный разговор. Мы должны были давным-давно им заняться. Многоярусный доступ, защита информации к данным, все это необходимо было обсуждать еще много лет назад. Стефани, я буквально пару слов сказала по поводу потенциальной возможной политики в отношении защиты информации. Хочу сказать, что она касается всех лиц, всех видов данных. Это очень сложный вопрос. Касается он не только того, что поступает из ХУИС. Итак, следующий или последний вопрос. Да, пожалуйста. Думаю, что хотели бы получить какие-то комментарии по затратам на доступ к регистрационной информации. есть механизм, по которому пользователи могут платить некоторую сумму. Я согласен. Поэтому действительно тоже можно было бы сделать замечание. Я уверен, что все бы хотели высказаться. Есть специальный электронный адрес, по которому можно обратиться с замечаниями. Далее. Вот здесь показано то, что происходит с данными. Мы обсудили две разные модели. Распределенная модель, она сейчас уже существует, и вторая модель. Это централизованная база данных. Там будет храниться вся информация. У обеих свои плюсы и минусы. Дело в том, что касается распределительной модели, она, возможно, сложнее распределенной модели. Но вне зависимости от того, которая модель будет принята, необходимо провести некоторые работы по созданию параметров оценки. Периодически необходимо будет проводить оценку работы. Необходимо будет создать соответствующие механизмы, развернуть их в самой системе. Например, можно при предоставлении доступа проверять информацию. Также можно разбивать по техническим различиям. Также можно некоторое среднее лицо еще выделить. Но самое важное, нужно понять следующее. Кто будет управлять этими базами данных? Какие с этим будут связаны затраты? Кто их будет оплачивать? Мы этот вопрос не рассмотрели. Мы подошли к нему на поверхности, но полностью его не развернули. Именно поэтому очень важно получить от вас по этому вопросу ваши замечания и комментарии. Хорошо. Ну, наверное, регистраторы ведь в зале есть, кроме Эллиота. Не хочу вас обидеть, Эллиот. С мнениями по центральным базам данных. Ну, хорошо, может быть, реестры есть? Представители реестров есть? Хорошо, Рэй, пожалуйста, вам. С вас начну. Предполагаю, что вы об этом говорите в отношении единого GTLD, в отношении распределенной базы данных. Нет, нет, можно ведь общую распределенную базу данных для всех GTLD. То есть вы имеете в виду все GTLD, все данные, собирающие все данные. Я совершенно против подобного подхода. Сейчас отвечу. Я предлагаю сделать следующее. Возможно, стоит предоставить выбор GTLD, чтобы те сами решали, а им предоставить некоторые правила, которые они должны выполнять в процессе. Здесь нам необходимо проводить аудиты факторов, которые вы здесь упоминали. Я думаю, что это важнее всего остального. Соответственно, представление политики или правил положений, которые должны будут выполняться разными GTLD, если они будут существовать, то каждый они дальше будут их выполнять. То есть хочу понять следующее. GTLD у каждой есть своя HUIS, получается. И она функционирует из единой точки. Я так поняла. Значит, тут вопрос скорее централизованной базы данных по всему пространству. И дальше нужно... Вы против такого варианта? Я против того, чтобы 30 тысяч GTLD содержали свои данные в единой базе данных. Но при этом я считаю, что каждая GTLD должна следовать некоторым правилам, а дальше каким образом они их применяют и в какой базе данных они держат, это уже другой вопрос. Следующий. Сбор данных централизован, децентрализован по своей природе. Во-первых, это во-первых. Во-вторых, если существует достаточное количество протоколов, то даже с полной децентрализацией мы все равно можем обеспечивать оптимальную работу. Принять решение, на самом деле, надо следующее. Есть ли какая-то единая точка, которая становится таковой, или надо ли создавать несколько точек? При этом, если посмотреть на модель с корневым сервером, это же тоже единая база данных, она потом распределяется. То есть это не «да» или «нет». Вы, на самом деле, правы. Мы, кажется, об этом даже уже говорили на каком-то из этапов. Чак, пожалуйста. Да, спасибо, Крас. Чак Холмс, VeriSign. Во-первых, пару слов в качестве экскурса в историю. В какой-то момент мы должны были быть готовы обеспечивать положение обеих концепций. Не только по конкретным GTLD, но и универсальным GTLD. Потом мы выяснили, что CCTLD, возможно, никогда по этому пути не пойдут. Я хотела сказать следующее. На данном этапе реестры, в которые в любом случае поступает вся информация, я хочу сказать следующее. Я думаю, централизованное решение не масштабируется. Почему? У нас достаточно крупная база данных. Поступают данные из сотен регистраторов. Я думаю, что эта модель может масштабироваться. Я думаю, что можно потом отдельно поговорить. Рубинский, продолжим вопрос, поднятый Бертраном. Распределенную базу данных с центральной стерилизованной точкой можно использовать. Она может распознавать сертификаты от правоохранительных органов и так далее. Да, кстати, это очень полезная информация. Уже говорилось, что очень трудно распознавать параметры правоохранительных органов. Но здесь плюс следующий. Один раз всего нужно внести соответствующие правила централизованно, а после этого можно уже работать легко. Мне кажется, что мы все полностью друг с другом согласны, что это не да или нет. Это скорее просто разные стороны одного и того же вопроса. Было сделано предложение следующее. ИКАН должен создать портал централизованный со всеми информационными регистрационными данными по всем GTLD. Все это уже было одобрено управлением ИКАНа. Мы на данном этапе работаем в этом направлении. Спасибо, Стив. Амадео. Постараюсь кратко выразиться. Во-первых, в отношении одной большой базы данных скажу нет. Одна из проблем здесь следующая. Реестры и регистраторы должны выполнять местные законы. А тут получается, что мы единое правило применяем ко всем. Во-вторых, скажу, что соглашаюсь со сказанным Робином. Необходима централизованная аккредитация запрашивающих. Мы должны проверять, настоящий ли это запрос. Понимаю. Эндрю Салливан, работаю с Дайном, буду выступать от его имени. Во-первых, аналогия с корневой зоной на самом деле ужасная, потому что она очень маленькая. Во-вторых, это даже важнее первой части. У нас уже был опыт работы с предоставлением одной и той же информации многим людям. у нас есть ведь много разных регистраторов, пользующихся одной и той же информацией. У нас уже эта проблема есть, и мы, если так подойдем к вопросу, то мы добавим еще один слой трудностей. Итак, у Бертрана последнее замечание. У нас будет еще одно заседание по этому вопросу. Сможем обсудить вопросы финансовых средств и затрат. Сможем обсудить следующее поколение услуг, предоставляемых реестром. Бертран Ле Шапель хотел сказать буквально следующее. В отношении ХУИС, в частности, в отношении правоохранительных органов и их доступа. Здесь все похоже на другие вопросы, с которыми мы сталкиваемся. Например, с вопросами взаимодействия правоохранительных органов с большими платформами, такими как Facebook. Facebook ведь ему принадлежат данные их пользователей. И тут поднимаются большие вопросы. Я как раз работаю над именно этим. Есть процедурные вопросы, есть процедурные уже документы, составленные конкретно в отношении взаимодействия больших платформ и правоохранительных органов. Все это делается для того, чтобы обеспечить существование взаимодействия, обеспечить более легкое взаимодействие наиболее автоматизированным образом. То есть здесь у нас есть некоторые аналогии с уже существующими механизмами. Спасибо, Бертран. Что-нибудь еще есть? Хорошо. Следующий слайд, пожалуйста. Ага. В отношении оплаты доступа никто не хочет ничего сказать, да? Хорошо. Видимо, можно снять этот вопрос. Понятно. Все вопросы решили. Платить за доступ можно, да? Хорошо. Что у нас? Слишком много вопросов? Бертран уже об этом говорил, но, тем не менее, я бы хотел в заключение кое-что сказать. Бертран только что поднял очень хороший вопрос. Мы должны понять, что в отношении ХУИЗа, в принципе, то, чем мы занимаемся, мы общественные пользователи ДНСа. При этом существует очень много частных ресурсов, таких как Google, Facebook и так далее. Они, возможно, скорее являются более подходящими сторонами для разрешения этих вопросов. То есть, возможно, стоит обратиться к ним. При этом мы являемся общественным ресурсом. Мы обеспечиваем защиту информации наибольшим и в наибольшей мере. Мы мне всегда кажется странным, когда в отношении общественного ресурса налагаются очень строгие требования в отношении защиты, при этом, если помнить о том, что защита информации здесь осуществляется наиболее строгим образом. Я хотел сказать кое-что. Некоторые считают, что защита информации является основным правом, а с другой стороны, некоторые так не считают. То есть, если привести некоторую аналогию, люди, передвигающиеся на инвалидных колясках, они же не должны регистрировать свою коляску для того, чтобы заезжать в здание или выезжать из них. Тут то же самое получается. Мы как бы пытаемся создать некоторые права для пользования информацией. Джим Кронер, Galway Strategy Group. Вопрос касается времени. Было сказано, что результат нашей работы будет доставлен в апреле или в мае, но я понимаю, что этого не произойдет. Как вы считаете, когда же это будет, произойдет? Какой будет внутренний процесс, по которому будет подготавливаться этот документ? Как этот весь процесс будет вестись? Жан-Франсуа, ответьте на этот вопрос. По хронологии событий достаточно сложно этот вопрос оценить. Здесь очень много аспектов. При этом я считаю, что если бы можно было иметь какой-то черновой вариант к Дурбану, это было бы, в общем, более-менее резонно. И, безусловно, здесь будет необходимо иметь консенсус. Могу точно сказать, что менее чем через 10 лет. Джим Кэрролл, пожалуйста. Это вопрос от удаленного участника Джонни Макфи. В отношении надежности было сделано очень справедливое замечание. Необходимо понимать, кем является владелец регистрации. Я бы хотел уйти от предлагаемым или там замечанием. Хуиз является общественным ресурсом. Это ресурс, который исключительно важен для обеспечения транспарентности. ICANN за последние 15 лет являлся хранителем этого ресурса. Но, мне кажется, не очень хорошим хранителем. Здесь возникало очень много проблем. Данные на сегодняшний день, наверное, к ним обеспечивается доступ хуже, и данные сами ухудшились. Нам необходимо улучшить качество хранения. А кто решил, что Хуиз является общественным ресурсом? Если бы он уже не был общественным ресурсом, мы бы его сделали общественным ресурсом? Да, конечно, его нужно было бы придумать. Пользователи интернета должны знать о том, с кем они имеют дело в сети. Еще один удаленный участник. Спасибо. Поступил от Кирен Маккартера. Мы обсуждаем следующее поколение услуг. Поэтому я считаю, что трудовая рабочая группа должна привлечь Google, Microsoft и Mozilla, изготовителей браузеров. У них, возможно, есть свои хорошие идеи. Бертран Лашапелл. Я на самом деле не совсем уверен в том, что это общественный ресурс. Но, тем не менее, я бы его скорее описал как общественной услугой. Это как бы как реестр кадастровый реестр. Это как бы соотносится с общим описанием обязанностей ICANN. ICANN это как бы некоторый нотариус. То есть мы, получается, не являемся хранителем ресурса, а услуг. Во-вторых, скажу следующее. Я очень рад тому факту, что управление решило вопрос этот обсудить и вынести на дальнейшее рассмотрение. При этом считаю, что обсуждение это нужно продолжить. Вы не бы могли объяснить процесс работы? Да, мы объясним, но не прямо сейчас. Венди, спасибо. Венди Селцер, мы, наверное, заканчиваем работу. Хотела бы поэтому предложить новое видение того, чем мы занимаемся. Интернет является платформой для самовыражения, взаимодействия людей. Мы должны очень аккуратно тщательно следить за тем, чтобы не создавались правила, которые бы ограничивали возможности взаимодействия. У нас есть тенденция, в рамках которой мы думаем об интернете только в коммерческих рамках, а ведь в интернете происходит и еще взаимодействие в самых различных других сферах. Надо об этом не забывать. Пожалуйста, покажите последний слайд. Бертран, сейчас я вам опять передам слово. Жан-Франсуа сказал уже о том, что существует специальный адрес электронной почты input to EWG от icon.org. Сюда можно направлять свои замечания по этой же теме. Хотелось бы их получать в таких рамках, чтобы мы смогли составить соответствующий документ к Дурбану. Хотел бы поблагодарить всех за участие. Жан-Франсуа, передаю вам слово. Спасибо, Крис. Вы оказались прекрасным модератором этого обсуждения. Мне кажется, что все поступающие замечания совсем нелегко соединить. Тем не менее, скажу, что мне кажется, что мы очень хорошо отреагировали на происходящее. Было сделано очень много полезных замечаний по всем 6 направлениям. Мы очень рады вашему вкладу. Хотели бы выразить глубокую благодарность всем присутствующим здесь. Как я уже говорил, канал связи этот открыт. Алис создаст соответствующий механизм для реагирования на комментарии. Мы приглашаем всех к участию в этом обсуждении. Это прекрасная возможность создания новой директории GTLD. Мне кажется, что это пример того, каким образом ICANN работает на всех уровнях, включая и нижние. Благодарю всех за прекрасный вклад. Спасибо большое.